высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей, рассказывает о многом том, что связано с божественной литургией. Ну а сегодня наш разговор о том, с каким настроением и при каких условиях человек-мирянин должен приходить в церковь на литургию, как он должен к ней готовиться. И здесь вопрос. Литургия – это ведь не всегда покаяние. Человек может не прийти на исповедь при принятии Евхаристии, или это обязательное условие? А если он ничего дурного не сделал, даже с женой не поругался из-за невымытой посуды, а наоборот совершил какое-нибудь благое дело или даже подвиг, он все равно должен каяться?
Вопрос справедливый, нуждается действительно в разъяснении, потому что здесь действительно многое порой возникает некоторого непонимания, недоумения по той простой причине, что в традиции Русской Церкви последние столетия и десятилетия, вот последние в особенности, сложилась такая практика, что перед причащением святых Христовых тайн мирянин должен обязательно исповедоваться. Это, как правило, бывает или накануне, на вечернем богослужении, предшествующем литургии, который будет служить с утра, или непосредственно в момент совершения литургии, перед ее началом, или даже в процессе ее совершения, вот если есть помогающий священник, ну, так или иначе, непосредственно перед самим причащением от чаши Христовой, современный верующий человек, прихожанин, он, как правило, привык исповедоваться. И многими это даже воспринимается как тоже обязательная часть такая вот подготовки, формальной стороны подготовки, как своего рода тоже допуск к таинству причащения. Хотя, на самом деле, таинство исповеди покаяния и таинство причащения – это два разных таинства. И изначально, исторически, они не были связаны. Вот так вот, жестко, формально. И во многих ныне существующих православных поместных церквях, например, у греков, там, у других, это так вот прямо жестко не связано. То есть мирянин может исповедоваться, когда ему заблагорассудится, в отдельное какое-то время, может прийти там, к духовнику, попросить, чтобы было это время назначено, а причаститься он может прийти в совершенно другое время, и совсем не обязательно он в тот же день или накануне будет исповедоваться. Ну, вот такая практика существует в других православных поместных церквях некоторых. Вот, но, как я уже сказал, в Русской Православной Церкви сейчас это не принято. И, вы знаете, ну, мое личное мнение на этот счет, что на самом деле это даже промыслительно. Да, исторические таинства покаяния, исповеди, это отдельное таинство, и с древности оно тоже не было вот в первые века связано с литургией, потому что вообще исповедь как покаяние, как отдельное таинство, рассматривалось как соединение отпавшего по тяжким грехам христианина, грешника, от церкви. Даже первоначально покаяние, исповедь могла быть публичной, если это были какие-то серьезные грехи. Ну, действительно, если христианин был вынужден покаяться там, в прелюбодеянии, в убийстве, фактически в отречении от Христа, в обращении там, к каким-нибудь магам, язычникам, жрецам, гадателям, звездословом, так сказать, волхвам, вот, что рассматривалось с древности как, в общем-то, отречение от Христа, обращение к дьяволу, это были серьезные такие проступки, которые отлучали человека от единства церкви, от возможности участвовать в Евхаристии. И в этом человек должен был, мирянин, там, верующий, каяться даже публично, или, по крайней мере, должен был приносить такое вот серьезное покаяние, воспринимал какую-то там епитимью, вот, ему давались какие-то рекомендации, что он должен какое-то время ходить в храм, среди оглашенных стоять, вот, выходить перед началом литургии верных с возгласом «Изыдите оглашенные», или если он переводился в разряд тех, кто участвует с верными уже, но не причащается, и такой, оказывается, был. То есть это была такая покаянная практика довольно серьезная. В наше же время, к Конечно, бывают случаи, когда человек приходит после тяжких грехов, бывает, что человек приходит крещенный впервые на исповедь, это как второе крещение. Вот. А бывает, что человек уже десятилетия ходит в храм, исповедуется почти каждую неделю, вот, и его исповедь, она уже превратилась в такое своего рода откровение помыслов. И вот здесь мы должны различать, когда действительно происходит покаяние в чем-то серьезном, в тяжких грехах, соединение с церковью, или когда человек вот каждую неделю исповедуется, и даже у него возникает проблема: батюшка, я уж не знаю, в чем мне каяться. Вот. Хотя, ну, можно всегда сказать: каюсь вот в том-то, в гордости, в тщеславии, в раздражении, вот, в гневе, в нетерпении, как говорится, не в молитвенности, в лености в духовной. Но это почти все равно проявление-то в нашей жизни почти ежедневное. Но вот повторюсь, что вот та исповедь, которая происходит со многими современными уже не первый день или год практикующими христианами, она уже отличается от исповеди в полном смысле слова. Это уже некое собеседование с духовником, если он есть, некое покаяние в таких вот дежурных, если так можно выразиться, или не тяжких грехах. И здесь, наверное, можно было бы и не требовать от многих современных вот православных христиан, которые уже годами ходят в храм, обязательные исповеди перед причащением. Потому что в любом таинстве, собственно говоря, грехи прощаются. Потому что в любом таинстве кающемуся грешнику, христианину приходит благодать Божия, приходит сам Господь. И в любом таинстве свойство благодати – это прощать грехи, исцелять от грехи. Потому что что такое прощение греха? Это исцеление от греха действием силы Божией, благодати Божией. И мы и причащаемся тоже во оставление грехов. Мы же в молитве перед причастием, мы в самой вот этой молитве перед чашей же говорим, что мы причащаемся во оставление грехов, во исцеление души и тела. Можно было бы и не требовать, я повторяюсь, от современного вот христианина, наверное, обязательной вот такой вот исповеди, но боюсь, что это нельзя никак формально пока проводить в жизнь внутри вот нашей церковной бытности, просто потому что не поймет современный человек, современный прихожанин. Из-за этого возникнут еще большие недоумения. Надо исповедоваться, не надо исповедоваться. А почему не надо? А веками там исповедовались. А теперь почему это можно не исповедуясь причащаться? Да я теперь и не пойму, а как мне, когда мне исповедоваться, когда мне не исповедоваться? И так далее и тому подобное. А потом просто вот, несмотря на то, что вот современная практика регулярной, постоянной такой исповеди перед каждой литургией, на каждой литургии, это колоссальная нагрузка на священство. Но ничего не поделаешь, это еще и такая, знаете, катехизационная площадка. Это все равно собеседование с каждым пришедшим к чаше Христовой человеком. Кто-то год не был, кто-то в первый раз пришел, кто-то, может, уже не первый год ходит, но у него все равно какие-то проблемы, какое-то непонимание, пусть он его выскажет. А те, кто пришли вообще первые разы, первый раз, ну, с тем обязательно надо разговаривать. Если мы сейчас вот так вот формально скажем, а, можно причащаться без исповеди, да масса народа пойдет причащаться, вообще не понимая, что такое покаяние, не имея никакого совета. Вот, а многие люди вообще просто и перестанут почти исповедоваться. А раз не надо, значит и не надо. Кстати говоря, опыт вот жизни в других поместных церквях, он об этом свидетельствует, что некоторые миряне, они вообще перестают тогда исповедоваться толком, потому что они как-то перестают осознавать, что это необходимо. Но вот так вот все-таки вот регулярное собеседование со священником перед причащением, пусть это не всегда исповедь такая вот, как подразумевается, чинопоследованием таинства, покаяние исповеди, пусть это собеседование какое-то о грехах, но это все-таки, я повторюсь, на мой взгляд, вещь промыслительно необходимая вот в условиях вот современного состояния нашего народа, к сожалению, далеко еще не всего вполне просвещенного духовно. Thank you.
Отец Андрей Спиридонов, у микрофона радио Благовещение. У меня вопрос, отец Андрей. Покаяние очень интересная тема. Дело в том, что многие люди не осознают свои действительные грехи за грехи. Я представляю себе ситуацию, когда к вам приходит прихожанин, начинает говорить о том, что вот у него там взыграло тщеславие, когда его повысили на работе, что вот это плохо. А это, в общем-то, практически нормально, обыкновенно, наверное, на мой такой взгляд. Вот. Или что у него что-нибудь там такое случилось, что позлорадствовал он, скажем, когда сосед, с которым у него напряженные отношения, проколол там шину на автомобиле. Ну, грешок, конечно. Но на самом деле этот же человек может не понимать, что он обуреваем грехами крайне тяжкими. На мой взгляд, очень тяжелый грех, когда человек перестает развивать сам себя, таким образом нарушая, по-моему, божественное установление. Человек обязан над собой трудиться, возделывать свою душу. Если человек смотрит «Дом-2» и думает, что это нормально, и никогда не обращается к великому искусству прошлого и настоящего, мне кажется, он грешник. Вот наталкиваете ли вы в подобного рода разговорах своих прихожан на то, что бывают грехи, которые они сами не видят?
Ну, во-первых, все мы грешники, в принципе. Просто есть люди-грешники, которые этого не вполне осознают или не видят. А есть грешники, которые все-таки стараются грех в себе различить, увидеть и как-то начать с этим бороться. Мало того, увы, наверное, к нашей общей беде мы все равно всех своих грехов не видим. Потому что если бы мы увидели все свои грехи, как говорят святые отцы, наше сердце бы просто не выдержало этого зрелища, оно бы разорвалось. Полностью, более-менее свою греховность всю может осознавать люди только святые, достигшие бесстрастия, достигшие полноты общения с Богом. Тогда они уже фактически в какой-то степени, будучи почти уже безгрешными, они все-таки какую-то, если так можно выразиться, остаточную собственную греховность, потому что абсолютно совершенных людей все равно нет. Даже святые, они не являются абсолютно совершенными духовными. Совершенен только один Господь Бог, вот один Христос, Бога-человек, совершенный Бог и совершенный человек. И вот даже святые, которые могут осознавать все-таки еще присутствующее в них несовершенство, они вот это вот несовершенство осознавали с великой силой покаянной. Мы, к сожалению, все осознавать не можем. Но важно развитие, важна динамика, важно вот движение от невидения собственного греха, такого средостения греховного, погруженности, связанности полной грехом и поэтому духовной ослепленности грехом. Важна вот некая динамика движения именно в богообщении. Потому что если мы как-то шевелимся, двигаемся в общении с Богом, то Господь и показывает нам наши грехи. Мы начинаем их видеть, тогда начинаем, имеем тогда возможность как-то с ними бороться. И вот мы начали с вопроса о некой вот формальной подготовленности к таинству причащения. Упомянули вот невозможный такой фантастический случай, что если человек посидел в ресторане, да, накануне, а потом придет на, значит, вот причащаться, на исповедь скажет, батюшка, тут, ну, в ресторане посидел вчера, что-то мне все-таки причаститься захотелось. Но это да, это не камильфо, это, в общем, так не бывает. Но сплошь и рядом бывает, батюшка, я тут все правила не успел вычитать, я тут вчера в гостях была, в салате там было яйцо оливье, я когда уже пол тарелки съела, то увидела, только поняла, что это яйцо. О, ужас! Сейчас разверзнутся небеса, и прогремит гром и молния, испепелит великую грешницу, которая съела пол куриного яйца, хотя желала сегодня причащаться. И что должен делать бедный священник в таких случаях? Может быть, он должен как-то вычислить, сколько же это было яйца, может, его было не половина, а только треть? Если треть, тогда причащаться можно, а если все-таки половина, то, наверное, тогда причащаться нельзя? Я утрирую, да, это некоторый юмор с моей стороны, некоторая ирония, но вы знаете, ну вот для, так сказать, такого обычного священника приходского, увы, это часто, очень частая проблематика исповеди многих прихожан. И вот на самом деле здесь происходит подмена. Вместо того, чтобы реально видеть, так сказать, собственную греховность, страсти реальные, вот тут я позавидовал, вот тут я лицеприятен или лицеприятна, вот тут я на соседку там нахамила или не так посмотрел, не так сказал, там прогневался, раздражился, да поедом ем ближних, так сказать, совершенно незаслуженно.
Домашний деспот, да. Например, да.
Ну да, и куда-то все задвигается на задний план и не сознается, а вот сколько там чего было куриного яйца, или действительно там прочитаны, непрочитаны каноны, тут оказывается перво-наперво значимой фарисейской, по сути, проблематикой. Я не имею в виду, что не надо там готовиться. Ну, не можешь в один день там вычитать каноны, начни за несколько дней читать. Не можешь ты 3 дня поститься, ну, попастись 2 дня. Не можешь 2 дня, ну, вот пятница, постный день, суббота, ну, ешь ты рыбу, ладно, в субботу, если не можешь не поститься совсем, вот там... Ну вот пару дней попастись перед днем воскресным. Ну не может и 2 дня, но попастись покаянием 1 день. Ну съел вчера случайно салат в гостях, ну покайся ты в этом, но не так что-то. А что мне теперь делать? Я не знаю, что делать. Вот, надо самим как-то все-таки относиться к этому, ну, более ответственно. И вот все эти вот формальные-то правила, они должны быть применимы с любовью и ответственно, взаимно вот с тем священником, который исповедует. Не видеть в священнике оракула. Вот я тут запуталась, там, прочитал, не прочитал, а вот батюшка за меня должен все решить. Он должен сказать, да, вот ты причащайся, а ты не причащайся. Ну, там еще с духовными чадами, если они у батюшки есть, которых он хорошо знает, там еще как-то можно пытаться это регулировать. А если я человека первый раз вижу, как я должен за него решить, можно ему причащаться или нельзя причащаться, если он сам... не знает, а меня, как исповедующего священника, пытается, так сказать, в угол загнать вот таким вопросом, можно или нельзя. Вот. То есть, как решить-то? Человеку, может, 90 лет, он еле до храма дошел, на вечерней службе, естественно, не был, вообще к концу литургии пришел, еле-еле со словами «батюшка, еле до храма дошла». Еще сейчас скажем, что «ага, ты на вечерней службе не была, ты неделю не постилась». Так, каноны все прочитала или не все? Да и вообще на литургию опоздала, ну и что? И можно отлучать, да, от причастия нельзя допускать, да. То есть формально будем правы, а по сути будем, так сказать, фарисеями, согрешающими против милости и правды Божией, упаси от этого Господь. Потому что, на самом деле, конечно, нужно вникнуть и священнику тогда, и в душевное состояние человека, и в его опытность или неопытность, и когда он последний раз причащался, в чем он кается, и может он вообще там только второй раз пришел, или третий, или чуть ли не первый, и вообще не знает, что такое последование ко святому причащению. Ну, наверное, неуместно ему сейчас пока еще тыкать в последование, а просто сказать, а знаешь, ну ты сейчас вот причащайся, да, раз пришел с покаянием и с верой, ну, обратите внимание, есть же вот и молитва ко святому причащению, в следующий раз все-таки ознакомьтесь, ну и так далее и тому подобное. То есть вопрос соотношения правил существующих подготовки к причащению, он должен со стороны мирянина соотноситься с неким чувством ответственности, покаянной пред Богом, с осознанием, кому он идет, кому мы идем причащаться, чему мы идем причащаться, и что перво-наперво должна быть ставится целью борьба с грехом и просьба отношения к Богу вот, с молитвой, что «Господи, помоги мне вот в причащении с таким-то моим недостатком, с таким-то грехом бороться, потому что иначе-то я не могу все равно своими силами с этим справиться». А со стороны священника это все-таки исповедующего, что значит, допускающего, недопускающего, чему-либо до причастия, все должно быть растворено любовью и милостью Божией, а не просто следованием вот формальным критериям этих правил, опять же.
Да, у меня был случай, когда мы с женой собрались в дорогу на юг, на работе там не спрашивают, в пост мы едем или не в пост. И священник в нашем храме, в нашем городке подмосковном, отказался благословить у нас в дорогу под предлогом того, что в пост никуда ехать нельзя. Так мы и ушли, честно говоря, в недоумении. Потому что, простите, это был не тот случай, когда мы могли выбирать. Это современный мир. Мне кажется, священник был неправ.
Ну, священник не папа римский. Да и папа римский тоже, он только из катедры. Да и то, с точки зрения православной, все равно не всегда, может быть, безгрешен и абсолютно прав. Вот. Поэтому, конечно, и священник может ошибаться, но... Как вам сказать? Даже если мы это видим в нашей церковной жизни и с этим сталкиваемся, не надо из этого делать крайних выводов, не надо отчаиваться. Это, собственно говоря, нормальная жизнь церковная. Мы, как говорится, 20 лет только, это не такой, в этом смысле это не такой большой срок, как говорится, из расстрельного рва, можно сказать, церковь наша выбралась. И человек, который только выбрался из расстрельного рва, требовать от него, почему он не может сдать нормально норматив бега, так сказать, там, кросса с препятствиями, вот, ну, это несколько неуместно. Поэтому священство тоже часть народа, собственно говоря, церковная жизнь, какая она есть, она нами формируется, и священниками, и мирянами образуется и проживается, вот, исходя из того, какие мы есть. Часто люди грешные и неопытные в духовной жизни, но при всем этом все равно присутствует в этом Бог, потому что церковь – это богочеловеческий организм. И, может быть, главное чудо того, что Бог присутствует в своей церкви в отношении тех людей, невзирая на то, какие они есть. Все чада Божии. Но только мы должны это и осознавать, что, да, часто неключимые, грешные, должны быть кающиеся, а не кичащиеся своей мнимой праведностью.
И еще один вопрос. Не секрет, что вот среди моих знакомых, например, очень многие идут на исповедь к священнику не ради того, чтобы покаяться в грехах. У некоторых я их даже и не вижу, вообще никаких. Просто очень несчастные люди, которые идут к священнику как к психотерапевту на исповедь и начинают рассказывать не о грехах своих, а о проблемах. И тут вы выступаете в роли и психотерапевта, и вы, отец Андрей Спиридонов, в том числе, но и в роли своего рода социолога. И скажите, пожалуйста, какие проблемы основные? Пьянство, неверность супругов, болезни, любовные драмы, неурядицы на работе, социальные катастрофы, одиночество, что?
Да все, что вы перечисляете, и не только это. На самом деле, знаете, лично я могу сказать, что я не очень радуюсь тому, что приходится часто выступать в роли психотерапевта, потому что при всей потребности современного человека, чтобы священник выступал в роли психотерапевта, это все-таки не главная задача священника. По той простой причине, что на самом деле обычный священник если он не великий пастырь, если он не анзватауст, если он не старец прозорливый и любвеобильный. Это прежде всего функциональная величина. То есть священник – это вот обычно, это функция в церкви. Не побоюсь этого слова, в хорошем смысле. Который должен быть таким другом жениха, другом Христа, другом того, кто ко Христу приходит. Как Иоанн Предтеча выступает в отношении ко Христу, предваряя его пришествие, а сам отступает в тень, причем в такую драматичную, можно сказать, отступает он, в общем-то, судьбу. Он оказывается потом заключен Иродом и обезглавлен. Просто нередко у святых отцов вот это сравнение с Иоанном Предтечей по отношению к священству проводится. Священник должен быть просто помощником, в первую очередь. Пришел человек, он должен ему помочь найти образ покаяния, найти образ евхаристической жизни литургической, найти свою дорогу ко Христу. Вот такой, какой человек есть, искалеченный, измученный, весь грехами искаженный, вот должен священник постараться, чтобы тот встал на ноги и сам начал двигаться ко Христу. То есть не к себе привести, а быть той дверью, которую человек должен проследовать к спасению в Царство Небесное.
Прошу прощения, может быть, еще такая аналогия уместна? Экскурсовод.
Наверное, можно вот и такую аналогию провести. Но просто я что имею в виду? Не то, что вот функция психотерапии какой-то, она полностью должна отметаться священником, исключаться. Но она не должна главенствовать. К сожалению, очень часто происходит, что она начинает выпирать, она начинает главенствовать. Современный прихожанин часто начинает искать священника наиболее такого утешительного, в наибольшей степени психотерапевта. Но на самом деле, я повторюсь, этот элемент, ну, что человек должен быть утешен, он, конечно, должен присутствовать в жизни священника, должен присутствовать в деятельности священника по отношению к собственным прихожанам, чадам, но он должен все-таки быть вторичным, потому что главное утешение должно быть не в священнике, а во Христе. Когда человек современный, часто обездоленный любовью, начинает в священнике искать отца вместо родного отца, который что-то не додал, мужа, ну, можно сказать, почти что, потому что супруг любви не додает, брата там, вот, потому что нет этих братских отношений, то на самом деле это во всей полноте все равно неосуществимо. Потому что, ну, не может священник в этом качестве во всей полноте выступать, а не быть именно священником как таковым. Это утешение должно вот, духовное, искаться во Христе все-таки, а не священники как таковым. Священник, он должен все-таки в стороне немножко стоять. На переднем плане должен быть Христос. Если вот этой вот пропорции не нарушается, не возникает диспропорция, тогда, как говорится, церковная, евхаристическая, покаянная жизнь, она формируется должным, нормальным образом.
В общем, друзья мои, помните, что священники – это тоже люди. Это не богочеловеки. Они не всесильны. У них тоже есть болезни. У них тоже есть плохое настроение, дурное самочувствие. У них есть дети, и, как правило, гораздо больше, чем у мирян. Они устают. Не нагружайте их сверх простых человеческих священнических сил. Так я, наверное, сказал бы от себя.
Я думаю, ваш призыв, он все равно ни к чему не приведет, так сказать, потому что все равно это все как оно есть, так оно есть в нашей внутрицерковной бытности. Да и без священства тоже нельзя, как говорится, опасно и в другую крайность какую-нибудь там протестантскую впасть. Потому что, как я говорю, да, священство – это функция. Функция. Личностная функция в церкви. Но функция необходимая и значимая, потому что без священства мы тоже не можем иметь литургической, евхаристической жизни. Но она должна быть на своем месте.
Абсолютно необходимая, необыкновенно значимая, потому что в наше время, да, священники выполняют не только свои прямые функции, но и ряд таких, без которых для меня, например, современная жизнь непредставима. Например, образование и воспитание детей. Если бы не церковь, я думаю, что была бы просто катастрофа.
Просто современный священник, это часто он выбирается из наиболее активных мирян. Получается такая парадоксальная ситуация, что среди мирян в таком случае остается меньше людей деятельных, которые могли бы, не будучи обремененными обязанностями прямыми священническими, заниматься развитием, ну, тех или иных как говорится, в наше время проектов педагогических, в том числе и социальных, и образовательных. Поэтому приходится современному священству совмещать не только функции прямого священнического служения, но и участие в развитии образования, педагогики, социального служения церкви. То, о чем вы говорите.
Ну что же, я еще хотел бы сказать, что неплохо было бы, если бы миряне, приходя в церковь на причащение, в общем-то, понимали смысл этого таинства, чему и посвящен цикл наших передач с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Да, ну, мы к этим вопросам еще вернемся, я думаю.
Благодарю вас.
Храни Господь.
Сегодняшние передачи «Фрагменты канона ко святому причащению» звучали в исполнении хора Свято-Троицкого Ново-Галутвина монастыря и квартета монастыря на Ганиной яме.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.